Адукацыйная праграма «Ліцэй».
Дорогие друзья, с вами опять Надежда Фёдорова-Высоцкая. Уже 371 раз мы с вами встречаемся. Помогает мне звукорежиссер Екатерина Волка. У нас ныне май. И, конечно, совершенно потрясающая природа. Нет моего к тебе пристрастия, я скрыть не в силах, мать-земля, духов бесплодных страдострастия. Твой верный сын, не жажду я, чтоб пред тобой утеха рая. Пора любви, пора весны, цветущее блаженство мая, румяный свет, золотые сны. Весь день в бездействии глубоком, весенний теплый воздух пить, на небе чистом и высоком порою облако следить, бродить без дела и без цели, и ненароком на лету набресть на свежий дух синели или на светлую мечту. Тютчев, 1835 год. И с самого юного детства мы помним его весеннюю грозу. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые. Вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перли, перла дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный все вторит весело громам. Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, громко кипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Тот же Тютчев Фёдор Иванович, 1828 год. Но 20 век принес в май новые мотивы, новые страсти, новые трагедии. Не случайно в мае мы вспоминаем о братских могилах. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. О вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рестах, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Война. Она не только трагически отразилась на судьбах страны, народа, каждого человека, но и, конечно же, на судьбах из произведений искусства. Мы с вами вот уже второй год пытаемся разобраться, как же складывались вот эти коллекции древнего искусства Беларуси, кто принимал активное участие в собирании этих памятников, в сохранении этих памятников. Мы с вами заметили, что уже с конца XIX века начался неподкупный интерес к памятникам, которые уже нельзя использовать для отправления литургии, но которые представляют большую художественную ценность. Вот тогда-то и появились церковно-археологические музеи. И некоторые экспонаты этих музеев сохранились. Они находятся в крупных коллекциях республики и в художественном музее, и в музее в Гродно, и в областных центрах, в музеях краеведческих. И это очень интересные экспонаты. И важность изучения искусства Древней Беларуси ощутили и в начале XX века. В 1918 году Альберт Иппель, немецкий исследователь, который в основном занимался изучением античного искусства, и прежде всего искусства в Помпеи, он создал, организовал выставку из большого количества экспонатов. И эта выставка была в Минске и в Вильно. К этой выставке было приурочено создание замечательного каталога на немецком и белорусском языках. Некоторые из этих экспонатов также сохранились по сегодняшний день. Мы можем их увидеть в крупных коллекциях. Следующий этап, важный, серьезный, это 20-е годы. И связано это было с деятельностью выдающегося русского ученого, выпускника Московского государственного университета Николая Николаевича Щекотихина. В 1926 году он организовал великолепную выставку древнего искусства. В ней были и те произведения, которые открыл Иппель, и большое количество новых, неизвестных ранее произведений. Многие из них хранились в Институте белорусской культуры. Сохранились довоенные фотографии на стеклянные дагеротипы, где мы можем увидеть развеску многих произведений по стенам Института белорусской культуры. Того института, который лег в основу создания Белорусской академии наук. И мы с вами видим 20-е годы очень сложные, 20-е, 30-е, даже начало 40-х годов, очень сложные для изучения древнебелорусского искусства. Фундаментальных выставок так и не было. И только в 39-м году, вы помните, создается картинная галерея. В этой картинной галерее мизерный был отдел древнебелорусского искусства, но достаточно большой. Он был в Минском областном музее, БДМ, Белорусский державный музей или Белорусский государственный музей. Там была очень неплохая коллекция древнебелорусского искусства и древнееврейского искусства. Сохранились книги инвентарные. Я как-то одного из своих сотрудников попросила переписать эти книги. И у меня сохранились эти копии этих книг, нескольких. И они оказались очень эффективными, потому что на произведениях, которые вернулись из Германии через Москву, Киев, Новгород, были обнаружены номера. Вот эти номера были сведены с теми номерами, которые находились в книге Белорусского государственного музея. И благодаря этому мы узнали топографию памятников, то есть откуда они происходят. А это очень важно, потому что происхождение памятника, его топография говорит о местном центре культуры, который в это время был. И вот уже после войны, мы с вами помним, наконец-таки в 1957 году музей, художественный музей создается на базе Государственной картинной галереи, и торжественно с Дома профсоюзов, которые на площади Свободы чуть ли не на руках переносили произведение в новое построенное здание, в котором было 10 залов. Это казалось так много. И, в общем-то, все вскоре они заполнились. Жизнь в музее была очень интенсивной. Это был мощнейший центр культуры. Там были все выставки, персональные, республиканские, юбилейные, зарубежные, из музея Пушкина, из Третьяковской галереи и так далее. Но встал вопрос о создании постоянной экспозиции. И Елена Васильевна уже 46-го года она начала думать о собирании фонда древнебелорусского искусства. В 46-м году она пригласила трех исследователей Полиеса, Хозарова и Кацера, и они проехали по Беларуси, они посмотрели Беларусь, они сфотографировали многие произведения и в музеях, и в действующих культовых учреждениях. И, в общем, стало ясно, что Белоруссия обладает замечательными памятниками искусства. И вот, начиная буквально с 50-х годов, с 57-го года, начались постоянные экспедиции. И одной из самых мощных была третья экспедиция 1957 года. Много она выявила памятников, хорошо был организован маршрут, и не только выявила, но и церковные служители отдавали те произведения, которые в подвале, на колокольне, на чердаке, которые не использовались. И вот эти все произведения нужно было отреставрировать, а реставраторов в Беларуси не было. И Елена Васильевна организовывает серьезную реставрацию произведений в Москве и привлекает крупных, замечательных реставраторов, которые очень много сделали для того, чтобы спасти уникальные памятники искусства. И здесь среди скульпторов, резчиков нужно отметить Егорова. Я с ним переписывалась, я к нему ездила, я знакомилась с его отчетами, с фотографиями. Человек он очень увлеченный был и помогал ему в исследовании померанцев, который является крупным специалистом по искусству резьбы. Русской резьбы. Он высоко оценивал произведения, которые были обнаружены в Беларуси. Итак, мы видим, изучение экспонатов важно, и здесь нельзя забывать ни об одном атрибуте, ни об одной особенности. И материальные признаки важны, и левказ, и пигменты, и доска, и как сделан этот щит доски, и какие породы дерева, и какие инструменты использовались мастерами. Все оказалось очень важно. Пополнение фонда шло и за счет возврата коллекции белорусских увлеченных специалистов, которые жили в Вильно. Это братья Луцевичи. Оттуда поступило немало икон, немало скульптур, причем очень ценные образцы, и, безусловно, они значительно пополнили фонд художественного музея. И вот где-то начиная с 70-х годов, более 20 лет, в музее, как мы с вами уже говорили неоднократно, постоянно работали экспедиции. Они работали 1-2 месяца в году, иногда 11 месяцев в году, безвылазно. И в сущности вся Беларусь была обслежена тщательно. В 70-е годы – это время создания свода памятников истории и культуры. И этот свод также занимался серьезно изучением истории Белоруссии. И если в отделе древнебелорусского искусства художественного музея основное внимание было уделено именно памятников от XII до XIX века, то в своде памятников занимались всем. и братские могилы фотографировали, и могилы героев Советского Союза, и кладбище, и уникальные усадьбы, и, конечно же, обследовали культовые учреждения, и там обнаруживали немало ценных экспонатов. Многие из них они вывезли и создали музей древнебелорусской культуры. Одновременно пополнение интенсивное шло и в художественном музее, и в районных краеведческих музеях. После 1992 года, когда в сущности таможня уже перестала все, что задерживала на границе, отправлять в Москву, начала в Белоруссии работать своя комиссия. И вот эта комиссия рассматривала все произведения, которые были задержаны на таможнях Белоруссии. И тогда значительно пополнились все фонды краеведческих музеев. Но, как правило, это памятниками русского искусства. Итак, мы с вами видим, что невозможно себе представить развитие и изучение древнебелорусского искусства без тщательного обследования всех культовых учреждений. В свое время в Государственном художественном музее была специальная картотека. В этой картотеке были отфотографированы и паспортизированы все 500 церковных учреждений республики. Причем каждый экспонат, каждое произведение было обмерено, зафиксировано, закалькировано, и это оказалось очень полезно. Мало того, оценена и утверждена оценка коллегии Министерства культуры Республики Беларусь. Это оказалось очень важным, особенно тогда, когда происходили кражи и в Большом Подлесье, и в Дисне, и в Несвеже, и в очень многих местах. Сотрудник музея приезжал культовое учреждение, просматривал все, что осталось, а всего того, чего нет, это передавалось в Интерпол с фотографиями, скальками и оценками. И нередко это приносило свои плоды. Нередко экспонаты были найдены, как, например, в Дисне. Найдены они были уже в Петербурге. Вернулись они, эти экспонаты, особенно знаменитая риза Богоматери Адигитрии Петра Слижика 1774 года. А вот великолепный крест 17 века, 1670-х годов, вот, к сожалению, его обнаружить не удалось. То есть вся эта работа, она была очень эффективной. Это большой труд, огромный труд. Просматривались все культовые учреждения, все малюсенькие каплички на кладбище, все дома, где могли быть экспонаты, все те места, где могли быть свалены экспонаты. И, в общем-то, в кутухах для поросят нередко находились ценные иконы, которые изымались и поступали в государственное хранилище. Точно так внимательно просматривались те церковные учреждения, которые превращались в склады. Нередко полы этих сооружений для полов использовались иконы, царские врата. Все это поднималось, все это изучалось, все это возвращалось в государственное хранилище. То есть эта активная работа, она оказалась очень результативной. Мы настолько были увлечены этой работой, вот целая бригада, архитекторы, художники, реставраторы, фотографы. Мы настолько были увлечены этой работой и спасением ценностей, что, в общем-то, тебе не представляли жизни без этого труда. Я вот помню, как-то мы в заболоте зашли на чердак и увидели целое собрание придорожной резьбы. Там и Богоматери, там и Георгий. Все это резано местными мастерами. Мы были так счастливы. И сейчас, если вы побываете в Раубичах, вы увидите эти экспонаты и также ощутите такое ликование от того, что эти экспонаты уцелели, что творчество простого крестьянина, резчика, не ушло, что оно не было уничтожено, что оно сохранено потомкам. Вот это все очень важно, особенно тогда, когда ты подробно изучаешь каждый памятник. Каждый из них – это история данного места, история, которая показывает, что Беларусь стилистически развивалась синхронно с Западной Европой, что очень и очень важно. Что белорусы – это не только люди, которые ходят в рубашке, в штанах и, и рубашки подпоясаны по поясам и на голове соломенная шляпа. Что белорусы хорошо знали европейское искусство, умели адаптировать его. Мастера обладали очень сложными секретами ремесла. Вы смотришь на царские врата какие-нибудь, ну вот те врата, которые в Витебской области были в 20-е годы, были в БДМе, потом они были в Гродно, потом они были возвращены к нам, потом Егоров в Центральных художественно-реставрационной мастерской в 57-м году их реставрировал. И видишь, какая сложнейшая резьба! Какая необычная композиция. Использование знаменитой в искусстве рококо сетки такой ромбовидной трильяжа. Использованы цветные лаки. Это не просто так. Это говорит о глубоких традициях в искусстве резьбы. Вот я это вам просматриваю каталог, который «Скульптура резьба Беларуси 12-18 века», который был издан еще в 1998 году. И вот открываю этот каталог и вижу, сколько здесь интереснейшего материала. Какая здесь тончайшая рубрикация, и название, и материальная характеристика. Прослежены все инструменты, дана подробнейшая сохранность красочного слоя. Подробно рассказывается о истории. Вот, например, Иоанн Богослов из композиции «Предстоящее к распятию» середины XVIII века. Обнаружено в Волковыском районе в 1938 году. До Великой Отечественной войны находилась в Белорусском государственном музее, 356 номер. Поступила из музея истории Великой Отечественной войны в порядке возврата в довоенных фондов. Реставрирована тем же Егоровым. Подробно рассмотрен сюжет иконографии, распространение сюжета. Дана сравнительная характеристика. Выяснено время строительства памятника. И, наконец-таки, сделаны атрибуции и приведены все публикации. То есть о каждом памятнике подробнейшие сведения мы здесь видим. Ну вот, достаточно нам посмотреть на памятник, например, бюст волхва из композиции «Поклонение волхвов» середины XVIII века. Вот история. Выявлена адвокатом Савинском в Дистинском районе Витебской области в 1930-е годы. находилась в Вильямском историческом музее. Потом было передано в Музей истории Великой Отечественной войны, а потом возвращено в Художественный музей. И опять-таки реставрация кого? Реставрация Егорова. Для нас важна история каждого памятника, потому что определить, этот памятник связан с Белоруссией или не связан он с ней. И должна вам сказать, что нередко в экспедициях мы обнаруживали на колокольне просто сваленную в огромном количестве резьбу. Нужна была целая машина для того, чтобы эту резьбу вывести из этого чердака. И вот когда мы с вами смотрим на историю произведений, то мы сразу чувствуем, что, скорее всего, эта резьба в большом количестве найдена в Бытине, или найдена она где-то в Пилищах. Но масштаб этой резьбы, характер ее несоизмерим с ансамблем, в котором она находится. Скорее всего, она привезена из разрушенного, большого, очень ценного ансамбля костёльного, потому что выполнена она мастером, прекрасно знающим и подготовку под позолоту, мардан специальный, и цветные лаки, и сама резьба сделана на очень высоком уровне. 17-20 инструментов. Кто сегодня владеет таким количеством инструментов? Их найти очень и очень не просто таких мастеров. Вот как-то мы в Большой Берестовице в куче навоза глубинного обнаружили скульптуру, которую условно назвали Феликс. И она нас поразила своей очень высокой профессиональной резьбой. И действительно, потом мы выяснили, что такой резьбы, такой тончайшей резьбы, такое умение передать руки, лица, одежду вообще очень трудно встретить. Скорее всего, это работа крупнейших итальянских мастеров, которые в большом количестве работали в Беларуси. Почти около каждого из экспонатов мы с вами видим, если такая возможность есть, мы с вами видим приведены имена скульпторов, которые работали вот в этом месте. Ну вот, например, крыло алтаря или царских врат, которое в свое время было вывезено аж еще в 1957 году. И для нас очень важно, что вот оттуда они были вывезены, скорее всего, из Шерышева. Вот в это время в Шерышево вывезены они были, да? Вот. И аналогичные вещи находились и в Пинске. А вот в Пинске в XVI-XVIII веках работали столяры, резчики, плотники. И десяток в 1553 году таких мастеров. И работали в 1561 не менее 5 мастеров. И в XVII веке тоже больше десятка мастеров. И в XVIII веке. То есть мы сталкиваемся с тем, что искусство Белоруссии не анонимное. Оно имеет имена. Работали масса художников, особенно тогда, когда это касалось ансамблей в костёлах республики. Очень редко, но встречаются монограммы, то есть буквы, которые мы иногда не можем разгадать. Вот такая монограмма ЯМС, и дата 1700 год, Инструментов использовано не менее 11, было найдено в Троицком костёле Брестской области. Для нас этот памятник очень представляет большой интерес, потому что стилистика этой резьбы, она очень широко распространена вот в 1700 году. Это так называемый акамф, пышный акамф, такой с нарезной большой резьбой. Мы с вами видим это в большом количестве памятников, которые есть в Беларуси. Но вот дата – это редкое явление. А уж если подпись стоит, так это вообще уникально. И вот такое есть распятие 1696 года, и сзади написано «Казимиру Скрупович». Она была выявлена Петром Сергеевичем в Волковыском районе Гродненской области в 1938 году и находилась в Вильямском музее. А после Отечественной войны была передана в исторический музей, а в 1954 году она поступила в художественный музей. Она также отреставрирована Егоровым. И мы с вами видим перед собой уникальнейший памятник. Вот это все, все экспонаты, которые стоят немалые деньги. Мы в свое время на миллионы долларов спасли национальное искусство Беларуси. Сегодня легко возить выставки и в Ватикан, и не в Ватикан, и куда угодно, когда эти экспонаты найдены, отреставрированы, изучены и опубликованы. То есть заслуга того, кто сегодня это делает, нулевая. Кроме того, что делается страховка и сама экспозиция. Добыть это стоило неимоверных усилий. Вот передо мной распятие с предстоящим Богоматерью Иоанном Богословом конца XVIII века. Она выявлена в Покровской церкви села Манчицы. Композиция собрана из кусочков. Нужно было весь чердак пальчиками просеять, найти фрагменты, потом их соединить и сделать прекрасную композицию. Вот этот труд, огромный труд, который по-настоящему не оценен. И будет оценен только тогда, когда пойдет начнутся новые экспедиционные поездки, когда увидят тяжесть этого труда, но и счастье этого труда. Потому что найденные композиции, найденные уникальные творения и возвращенные потом людям – это же счастье. Счастье возврата этих ценностей. Вот мы с вами просмотрели один каталог. Какие-то элементы этого каталога. В прошлый раз мы с вами смотрели темперную живопись, которая была издана еще Геннадием Михайловичем Голубовичем в 1986 году, где она построена по такой же системе. К сожалению, третий подготовленный материал, над которым я очень много работала и который очень требует большого внимания и специализации, и мне пришлось познакомиться со всеми крупными специалистами, занимающимися тканью, керамикой, художественной кожей, то есть произведениями декоративно-прикладного искусства. К сожалению, он оказался в машинописном виде и как-то не востребован художественным музеем. Не востребован. Сами же создать такой каталог, конечно, они не могут. Я с вами возвращаюсь к тому, что вот вся экспедиционная, реставрационная работа, исследовательская, все это привело к атрибуции памятников и, наконец-таки, созданию трилогии по древнебелорусскому искусству. Она вызвала очень большой отклик. Вот передо мной рецензии Их больше 100. Я не буду вас мучить и не буду все рецензии, естественно, перечитывать. Но вот некоторые из них хотя бы пролистать можно. Вот в Ниве, в Белостоке, Гайдук написал рецензию, называлась «Каштовности минулого Белоруссии». В Немане появилась статья «Долгожданная неожиданность», подписанная Элеонорой Ветер, которая почти всегда писала отрицательные отзывы на меня, ВАК и прочее. Но здесь она должна была согласиться, что альбомы представляют художественный интерес, и они, в общем-то, очень нужны. Прекрасная рецензия появилась в декоративном искусстве СССР. Вот. Написана была Верой Дмитриевной Лихачёвой. Очень милые, добрые слова были сказаны в адрес авторов этого издания. Георгий Карлович Вагнер написал свой материал «Альбом не только». Вот. В Киеве появилась в народной творчестве та этнография, появилась мастацкой спадчиной Беларуси, написанная Пуцко. В Вильно Мария Матушакайте написала о белорусской пластике огромную статью. Пластика Белоруссии. В Немане в 1984 году появилась прекрасная рецензия Владимира Бойко. Георгий Карлович Вагнер написал еще одну статью «От готики до классицизма» в «Мастацтво Белоруссии» в 1985 году. В декоративном искусстве СССР в 1985 году появилась большая статья Людмилы Миляевой, которая отмечает и полиграфическую высокий уровень, и памятники, и уровень подачи материала, стилизация, и подчеркивает, по сути своей, альбомы являются каталогами высокого научного уровня. И для нас очень важно рецензия, которая появилась в 1986 году. Огромная рецензия, очень подробная, очень внимательная, которая говорит о вкладе авторов всего этого издания, всех этих трилогий, в мировую художественную культуру. Хорошо известный нам специалист по Полоцку Алексеев написал этот материал. Покойный ныне Грицкевич, с пробы осенсования его работы. Пальчевский, кандидат педагогических наук, написал «Искусство Беларуси». Фомченко, журналист, написал прекрасную рецензию «Художник-народ». Пугачёва, искусствовед, словно неожиданно открытый клад в Советской Беларуси. Давидович, «Читать, смотреть и думать». Поставил книги, трилогию по древнему искусству Беларуси рядом с лучшими книгами, отражающие творчество Матисса, Босха, Рембрандта и так далее. То есть все это не было незамечено. Все это оказалось очень востребованным, все это оказалось очень нужным. И отрадно, что искусство Беларуси получило такую высокую оценку. Конечно, нельзя успокаиваться. Конечно, нужно продолжать свою исследовательскую работу. Конечно, нужно делать выставки. Конечно, нужно большое количество экспонатов, которые еще не отреставрированы. Их нужно приводить в порядок, их надо изучать. И в свое время у меня работало несколько бригад реставраторов и в Ленинграде, и в Москве, и в Ростове-на-Дону. Мы постоянно курсировали на реставрационных советах и в Музее изящных искусств, и в Русском музее, и в Эрмитаже, и в Ростове-на-Дону. и у Егорова. И постоянно, постоянно новые серьезные открытия были. Открытия, точно так же, как и на выставках. Вот одна из последних выставок, которую я сделала, посвященная Несвежской коллекции, прямо на самой выставке были серьезнейшие открытия. Прямо было ясно, что вот эта работа принадлежит тому художнику, а не этому, сравнивалась, сопоставлялась и так далее и тому подобное. То есть этот процесс бесконечный. Отрадно только то, что 90, даже 99% экспонатов, которые в свое время атрибутированы были мной, они сохраняют эту атрибуцию по сегодня. Считается же, если памятник продержался, в атрибуции памятника продержалась 25 лет, то она уже была качественной. Вот. А, в общем-то, качественная атрибуция требует очень большой работы, сравнительной, сопоставительной, работы с химиками, с физиками, работы с рентгенологами, работа с реставраторами. Рука об руку должен идти искусствовед и реставратор, взаимно уважая друг друга, и только тогда возможны серьезнейшие открытия. Итак, мы видим, что на протяжении 2 лет мы с вами изучали, как изучалось искусство Беларуси, что важно при изучении искусства Беларуси. Безусловно, оно не может быть остановлено, как не может остановлена быть жизнь. Но нужны энтузиасты, нужны люди, которые не просто ходят на работу и получают какие-то деньги, а которые любят свой труд, которые мечтают о поездках, встречаются с людьми, и люди для них такие же открытия, как и памятники. Ну и в конце мне хочется зачитать мои любимые стихи Владимира Семеновича Высоцкого. «Вдоль обрыва, под пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкой стягаю, погоняю, что-то воздуха мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть. Что-то кони мне попались привередливые. Я дожить не могу, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновение еще постою на краю. Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, уволяю вас вскачь, не лететь, что за кони мне попались привередливые. Я дожить и дожить я не смог, и допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий. Что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я хочу коням, или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, не указчик нам кнут и плеть, что за кони мне попались привередливые, хоть дожить не успел, так хотя бы допеть, я коней напою, я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю.